Зиночкино счастье. «Катя! Катя! Катя!» В полном отчаянии повторяла Зинаида, глядя на побледневшее лицо 14-летней дочери, которая неподвижно лежала на постели. Глаза больной были закрыты, и, казалось, она уже не дышит. «Нет, нет, родненькая моя!» Не сознавая, что делает, Зина несколько раз силой стряхнула исхудавшее тело девочки. Та с трудом приоткрыла глаза и едва слышно проговорила: «Мамочка, зачем ты меня вернула? Я ухожу от тебя, мама». «Нет, доченька, нет! Не хочу! Я не отпущу!» В выступлении закричала Зина. Но Катя опять закрыла глаза и затихла уже навсегда. Недавно у дочери Зинаиды обнаружилась серьезная болезнь. Сделали срочную операцию, но медицина оказалась бессильной. И вот теперь ее любимое дитя, ее кровинка, ушла туда, куда для нее Зинаиды вход пока был закрыт. Плакать она уже больше не могла. И только обхватив обеими руками голову, медленно раскачивалась из стороны в сторону, тихонько постановая, как раненый зверек. И за что все это ей? Ведь только год назад внезапно от инфаркта скончался ее старший сын Игорь. После женитьбы он переехал в другой город к жене. Детей родить не успели. И двух мужей своих Зина пережила. После смерти первого решила остаться вдовой. Но тут такой хороший человек попался. Не пьет, не курит, хозяйственный и заботливо внимательный. Жену звал только Зиночкой. Но надо же, и он вдруг заболел и умер. Видно, сглазил меня кто-то, с горечью решила она. Нет, не видать мне в жизни счастья. После похорон дочки Зинаида предложила Косте, своему единственно оставшемуся из детей: «Сынок, давай продадим нашу хибарку и купим хоть однокомнатную, но с удобствами. Нет у меня уже сил ни за водой ходить, ни печку топить». Жили они хоть и в центре города, но в маленьком барачного типа домике, без водопровода и теплосети. Носить воду и растапливать дровами печь приходилось Зинаиде. Костя по дому ничего не делал. Связался с какой-то разведенной, старше его, да еще с ребенком. И почти все время у нее пропадал. Но на предложение матери продать их развалюху и купить квартирку откликнулся охотно. Сразу взялся за дело и через некоторое время нашел богатого покупателя, который дал за неказистый домик неплохую сумму. Ему, конечно, не эта хибарка нужна была, а участок земли в центре города, где он собирался что-то строить. Новый владелец снисходительно разрешил им еще немного пожить на прежнем месте, пока не приобретут квартирку. Костя заверил мать, что у него уже есть на примете несколько неплохих вариантов. Но затем он неожиданно исчез в неизвестном направлении со всеми вырученными от продажи домика деньгами. Узнав об этом, новый владелец приказал Зине немедленно освободить купленное им жилье. Так она оказалась на улице, в прямом смысле этого слова, присоединившись ко все возрастающей армии городских бомжей, то есть опустившихся людей без определенного места жительства. Теперь у нее не было ни семьи, ни крыши над головой. Хорошо, хоть небольшую пенсию по возрасту недавно стала получать. Большую часть дня Зина проводила на железнодорожном вокзале. В зале ожидания ей удавалось иногда поспать в тепле на удобном кресле. Но со временем милиционеры, заприметив ее, стали выгонять несчастную на улицу, угрожая: «Еще раз появишься здесь, повезем в участок». Однажды она стояла возле большого супермаркета и пила горячий чай из пластмассового стаканчика, размышляя, где бы сегодня переночевать. На улице было очень холодно. «Зина, это вы или нет?» Вдруг услышала она чей-то знакомый голос. Она чуть не поперхнулась чаем, так давно никто не называл ее по имени. Подняв голову, увидела перед собой свою бывшую молоденькую сотрудницу Марию. «Да, это я», — подтвердила Зинаида и поведала свою горестную историю. Слушая ее, Мария, казалось, о чем-то напряженно размышляла. И, наконец, предложила: «Хорошо, то есть, конечно, для вас ничего хорошего. В общем, вы можете поселиться у меня, я ведь по-прежнему без мужа. Будете присматривать за моей трехлетней дочкой. Ну и, конечно, готовка, уборка тоже за вами. Я ведь работаю целыми днями. А пенсию свою переведете на меня. Зачем вам деньги? Питаться будем вместе. И одежду я дам. У меня полные шкафы. А размер у нас с вами вроде бы одинаковый. Ну что, согласны?» Выбирать Зине было не из чего. Она быстро кивнула, мечтая об одном. Поскорее вытянуться на нормальной кровати с постелью и уснуть без опасения, что на нее внезапно обрушатся удары милицейской резиновой дубинки. Поначалу новая жизнь показалась ей раем. Тепло, своя постель, в квартире все удобства. Но работа по дому, включая уход за малышкой Танечкой, полностью легла на Зинины плечи. Хозяйка иногда и по ночам где-то гуляла. Любила веселую жизнь. Через какое-то время Мария стала своих кавалеров домой приводить. Напившись, они то громко ссорились, то среди ночи начинали петь и хохотать, не давая отдохнуть ни Зине с Танечкой, ни соседям, которые безответно стучали в тонкие хрущевские стены. Пришлось Зинаиде опять на улицу вернуться. Не стало сил терпеть такую жизнь, да и безденежье надоело. Мария всю ее пенсию забирала, и копейки не выпросишь, даже на лекарства. В общем, перевела Зина опять пенсию на себя. Танечку миленькую, которая очень привыкла, со слезами поцеловала, сложила в сумку свои скромные пожитки и навсегда захлопнула за собой дверь квартиры, где провела 6 нелегких лет. Еще перед уходом, обдумывая дальнейшую жизнь, решила: «Пойду в Красный Крест, может быть, закуток какой-нибудь помогут найти». Уж очень не хотелось ей опять на вокзал, и тем более на крыше многоэтажек, где обычно спят бомжи. Да и ноги стали болеть. Выслушав Зину, работница Красного Креста объяснила, что здесь ей могут немного помочь одеждой и продуктами, но жилья у них нет. Посоветовала сходить в горсобес, организацию, обслуживающую пенсионеров. И вот тут ей повезло. Участливая инспекторша отдела социальной помощи малообеспеченным, после беседы с Зиной протянула ей исписанный лист бумаги и сказала: «Пойдите по этому адресу, там недавно открылся центр помощи бездомным пенсионерам. Правда, стационарных мест уже нет, но вы все-таки попросите директора. Он человек мягкий, может быть, что-то придумает». С директором Зина сначала никак не могла начать говорить. Она со страхом смотрела на него, опасаясь отказа. Выслушав, наконец, ее сбивчивый рассказ, тяжело вздохнув, он проворчал: «Ну где мне вас всех размещать? На голове, что ли?» А затем встал, подошел к ней и с грубоватой лаской по-отцовски погладил по голове и сказал: «Не плачь. Что-нибудь придумаем. На улицу не выгоню». И так уж настрадалась. Уже через полчаса ей поставили койку в небольшой комнатке, где уже проживали 3 женщины. Так начался для Зины новый этап несладкой интернатской жизни. Много пережившие обитатели пансионата часто не ладили меж собой. Каждого привела сюда нелегкая дорожка. Да и характер к старости, как правило, не улучшается. Ссоры, крики, разборки здесь были привычным явлением. Скоро Зина стала своей в этой, ставшей ей родной среде обездоленных. Научилась защищать себя в случае необходимости, только драться, как другие, не могла. Из-за сильной болезни ног она почти все время проводила в постели. Изредка поднималась для того, чтобы поесть или же для другой необходимости. Часто вспоминала о своем сыне Косте. Жив ли? А если жив, то где он сейчас? Иногда от обиды на сына до боли перехватывало в горле. Как же он мог так поступить с ней? Оставить мать на улице, сбежать с деньгами и за все эти годы даже не поинтересоваться, как она тут? Если, конечно, он жив. Зина испытывала противоречивые чувства. Ей было трудно простить и одновременно пронзительно жалко свое родное, неизвестно где скитающееся дитя, если только он еще где-то ходит по земле. «Только Бог знает, жив ли сын мой», — многократно шептала она по ночам, ворочаясь сбоку на бок. А однажды подумала: а если он знает, как бы спросить у него об этом? И вообще, слышит ли он нас, людей? Зина всегда считала себя верующей, ведь она с детства верила, что Бог есть. Было время, и храм посещала по праздникам, да и молитвы кое-какие помнила, правда, не полностью. Вот и теперь Зина зашептала, напряженно сморщив лоб: «Отче наш, сущий на небесах». Довольная, что дошла до конца, повторила еще раз, а затем осторожно спросила: «Господи, а Костя-то мой жив?» Замерла, слушаясь тишину ночи. Но так и не получив ответа, подумала: «Видно, далековато Бог от нас, не слышит. Да и кто я, чтобы он со мной разговаривал?» Повернувшись на бок, Зина погрузилась в тяжелый сон. А утром, сразу после завтрака, в их комнату вошла дежурная медсестра с какой-то женщиной лет 50. И тоном массовика-затейника игриво сказала: «Ну, золотые мои, к вам гостья. Об Иисусе Христе будем слушать?» «Будем!» – почти хором дружно ответили обитательницы комнаты. Изголодавшиеся по общению с людьми, они готовы были слушать о чем угодно, только бы хоть на время забыть свое одиночество. Серафима, поздоровавшись, представилась гостья. «Красивое имя, старинное!» – уважительно отозвалась одна из пенсионерок, благожелательно поглядывая на женщину. «Да вы присаживайтесь на кровать, у нас тут стульев нет». Серафима интересно рассказала о себе, о том, как до 42 лет жила в грехах, а потом стала читать Библию и как поняла, что она грешница перед Богом. Теперь, заключила она, когда Христос ее спас, желание сердца рассказать об Иисусе всем, чтобы и другие получили спасение и полюбили Его. Все охотно слушали. До этого никто не говорил им о Боге так просто и понятно. А еще женщина очень понравилась, что Серафима поинтересовалась их житием-бытием и с неподдельным вниманием долго слушала обо всех интернатовских бедах и приключениях. У Зинаиды сердце защемило, когда гостья назвала ее Зиночкой. Так ласково ее называл когда-то только второй муж. Когда в конце беседы Серафима поднялась и коротко помолилась вслух, благодаря Бога за общение, Зина вдруг громко, с каким-то надрывом зарыдала. «Что с тобой?» В недоумении обратилась к ней соседка по койке. «Ничего, вы все равно не поймете», — отозвалась та и взглянула на Серафиму, ожидая и от нее подобного вопроса. Но гостья молча смотрела на нее с такой любовью и сочувствием, что Зина поняла, она действительно настоящая верующая. А может быть, сам Бог прислал ее к ней, Зине? «Выходит, он все-таки слышит нас», — задумчиво решила она. Серафима стала приходить часто. Обычно она читала отрывок из Библии, а затем они вместе размышляли над прочитанным. Однажды Зина нерешительно сказала: «Я тоже хочу помолиться вслух». Серафима кивнула, как будто совсем не удивившись. Все встали. Зине казалось, что сердце сейчас выскочит. Почему-то очень тяжело было произнести то, что переполняло ее. Наконец она с трудом произнесла: «Господи, спаси мою душу грешную». Больше она не в силах была ничего добавить. И так чуть сознание не потеряла от напряжения. После ухода Серафимы одна из пенсионерок вдруг язвительно обратилась к Зине: «Ты думаешь, что ты лучше всех, если помолилась? Если бы Сима», так женщины называли между собой Серафиму, «узнала, что ты выпиваешь, то она не была бы так к тебе добра». «Замолчи, несчастная!» — грозно отозвалась Зина. «Я все грехи брошу, мне Бог поможет». «Как же поможет!» – передразнила ее та, нисколько не испугавшись. «Горбатова могила исправит!» Зина крикнула в ее сторону еще несколько оскорбительных слов, и насмешница, наконец угрожая, что разберется с ней, вышла из комнаты. Ночью Зинаиду стала сильно судить совесть. И за всю прошедшую жизнь, и за сегодняшний скандал с соседкой по комнате. Долго лежала без сна, мучаясь и терзаясь от соделанных ошибок и преступлений. Затем, с трудом поднявшись с кровати, взмолилась всем измученным сердцем: «Господи, прости, если можешь». Когда почувствовала, как внутри воцарилась тишина, удивленно прошептала: «Как море после бури». Утром она смущенно попросила у своей обидчицы прощения. Та была так изумлена, что только несколько раз открыла и закрыла рот, но так ничего и не ответила. А когда пришла Сима Серафима, Зина все подробно рассказала и о себе, и о своих выпивках, а затем добавила: «У меня будто внутри кто-то поселился и подсказывает, вот так делай, а вот этого не надо». «Это Иисус Христос», — объяснила Серафима, «теперь Он будет жить в твоем сердце и поможет тебе побеждать плохое. Только слушайся Его во всем, не огорчай». Зина быстро прижала обе руки к груди, как бы опасаясь того, что Господь покинет ее. «Он никогда не расстанется с тобой, если ты сама не оставишь его», — вдруг сказала Серафима. Зина изумленно посмотрела на нее. И как только Сима могла прочитать ее мысли? Тут вдруг ее осенило. Ведь и в ней, Зине, и в Серафиме живет Бог. Это Он все слышит и все понимает, и отвечает на их молитвы. Теперь она в этом была уверена. «Иисус и о Косте мне все скажет», — подумала Зина, — «если захочет». Впервые она не почувствовала в сердце никакой обиды на сына. Все прежние бури утихли. Ей казалось, что волны Божьего омовения подняли вверх, и выбросили куда-то очень далеко всю грязную пену ее грехов. А теперь через нее к другим потечет чистая, живая вода вечной жизни. «Дорогие мои, я ухожу», — попрощалась Серафима. «Кто что хочет к следующему разу?» Обычно она приносила им что-то вкусненькое. Вот и сейчас перед уходом спросила об их желаниях. «Я хочу», — медленно начала Зина. И все, даже Серафима, удивленно посмотрели на нее. Ведь раньше она ничего не просила. «Я хочу извиниться перед всеми, кого обижала. Хочу всех любить, как любит меня мой Господь. Хочу стать доброй и мягкой. Хочу жить для Бога». Зина стояла рядом с Серафимой. Глаза у обеих сияли одинаково счастливым светом. Они были сейчас похожи друг на друга, как родные сестры. Да они и вправду были родными во Христе Иисусе, своем Спасителе и Господе.